подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов московское время, YouTube-канал «Популярная политика». Меня зовут Саша Макашенец, это программа «Честное слово». И сегодняшний гость, мой коллега, военный аналитик Ян Матвеев. Ян, привет.
Привет.
Обсуждать мы с Яном сегодня будем, конечно же, мобилизацию, которую объявил Владимир Путин, все ее последствия, ну а также поговорим о том, что происходит на фронте. Ян, Путин в своем обращении назвал эту самую мобилизацию частичной. Вот на твой взгляд, можно ли ее действительно назвать частичной, или это уже похоже на всеобщую мобилизацию?
Ну, пока это не похоже ни на какую мобилизацию, самого процесса процесс не пошел, но я думаю, что все эти вот названия частичные, это такой же специальный язык, как вот специальная военная операция у них есть, да, как бы война, но не война. И вот тут то же самое, они просто так вот пытаются смягчить, и поэтому уже и цифру сразу назвали 300 тысяч, что вот у нас есть какой-то предел, мы вот, значит, план есть и все. Всеобщий прям не будет мобилизации. Ну, конечно, ну как можно ожидать от Путина, что он будет, во-первых, выполнять свои обещания, во-вторых, что у него есть какие-то границы. Ну, то есть за сегодня он сказал 300, завтра захочет, скажет 500, послезавтра миллион. И тут уже вопрос не в его желаниях, да, чем это можно ограничить какими-то другими средствами. Будет ли это прям мобилизация полноценная, всеобщая, так называемая, да.
Скажи, а вот эта цифра в 300 тысяч, это много или мало? Может быть, у нас есть люди, которые еще не совсем погружены там, в цифры, которые связаны фронтом. С фронтом 300 тысяч, это ну, как бы весомое количество, или это пока, что называется, он только начинает?
Ну, смотрите, для понимания, сегодня с утра я как раз проверил, весной был набор в армию, ну, призыв вот этот обычный, 135 тысяч, 134, по-моему, 500 набирали призывников. Угу. То есть это получается примерно как два призыва, два с небольшим призыва. Насколько это, ну, 300 тысяч все-таки цифра звучит большая. Хотя, конечно, когда мы говорим про мобилизацию, слово в уме какие-то там миллионы возникают, естественно, тут все-таки 300 тысяч, но для фронта... Я думаю, что сейчас на фронте находится группировка российская общая 1150. То есть это примерно вдвое больше, чем там сейчас находится.
То есть это очень много.
Да. Это действительно очень много именно в выражении людском. Но надо понимать, что количество людей – это не есть размер армии. Армия – это все-таки не просто люди. Это очень-очень много всего. Это и техника, и организация. То есть ты не можешь взять, а так как это все-таки речь о мобилизации, то ты берешь просто людей, и тебе нужно выстроить из них структуру. Я думаю, любой, кто хоть когда-нибудь был хоть каким-нибудь менеджером, даже какого-нибудь низкого звена, ну, управленцем любым, и выстраивал работу какого-нибудь своего отдела, да, в какой-нибудь фирме, понимает, что одно дело нанять сотрудников, другое дело сделать так, чтобы весь механизм работал. И, конечно, мало просто нанять 300 тысяч, да, ну, вот нанять, собрать 300 тысяч человек, нужно выстроить из них большой механизм. Это очень сложное дело, и я не думаю, что они вообще сами даже понимают, как это все сделать, как это все переварить сейчас.
А ну разве нет такого, что именно для Минобороны ключевым было найти людей, что именно это была, скажем, ахиллесова пята и самое слабое место, что нехватка именно людей, а не, например, техники?
Да, конечно, с людьми у них были проблемы, они не придумали изначально, как они будут закрывать свои потери, они сначала вообще, наверное, думали, что у них не будет никаких потерь, ну, существенных, которые повлияют, и они там Киев за 3 дня возьмут, потом они увидели, что потери есть, вот придумали вот эти добровольческие батальоны, ЧВКшников, зэков отправлять, вот это все, и поняли, что без этого совсем уже никак, но тут такая проблема, когда у тебя, ну, когда ты варишь суп, тебе нужно его посолить. И если у тебя нет соли, то это проблема. Но если ты возьмешь и в суп насыпешь сразу пачку соли, то вряд ли ты сможешь его потом кушать. И из этого исходит проблема, что если, да, с точки зрения российской армии, российской власти рассматривать, то, естественно, мобилизацию надо было проводить гораздо раньше. Когда они, кстати, много говорили, еще весной. Много говорили, в том числе, всякие там стрелковые и прочие вот эти вот
Они
чувачки.
Сейчас говорят.
Да. Не, ну, они всегда говорят, это у них одна мантра. И все это вести постепенно, то есть подготавливать людей, то есть постепенно их отправлять на фронт и так далее. А сейчас, конечно, можно делать то же самое. То есть можно взять эти 300 тысяч, пытаться им дать какое-то оружие, как-то их готовить долго, там, не знаю, всю зиму, допустим, и постепенно потом перебрасывать на фронт. Но Сейчас положение российской армии, оно гораздо хуже, чем было весной. Во-первых, по ее оснащению, потому что российская армия очень много чего потеряла с весны. Танков, артиллерии, снарядов, всего-всего-всего. И уже сама вот эта группировка, которая там воюет, она исчерпала многие запасы. Там, начиная от высокоточных ракет, заканчивая обычными артиллерийскими снарядами, танками, там, РСЗОшками. И если раньше эти запасы были, и можно было взять, вот, не знаю, в марте мобилизовать сколько-то человек, дать им эту технику из запасов, и потом вместе с этой техникой направить, то сейчас этих запасов все меньше и меньше, и, возможно, их уже практически нет. Я на самом деле не удивлюсь, если вот эта проблема, она как бы решена на бумаге. То есть Путин собрал условно генералов, ну, наверняка же он как-то собирал какое-то совещание, прежде чем все это сделать, и спросил, сколько тысяч человек вы можете оснастить, значит, оружием, танками, БМП, там, ну, надо понимать, что даже когда мы говорим там не о танковых войсках, а там о мотострелках, у них есть там боевые машины пехоты, на каждое отделение по одной машине, то есть по три на взвод, они не воюют пешком, в России вообще нет, ну, есть очень небольшие подразделения, которые могут воевать там без техники, но они совсем маленькие, специализированные, у нас даже ВДВ воюют с техникой, там, морская пехота воюет с техникой, все воюют с техникой, это нормально, это должно быть так. И вот, он собрал это совещание, говорит, сколько у вас есть техники? Вот есть какой-то там генерал, который отвечает за вот это все. И он сказал, да все нормально, там, на 300 тысяч человек наберем. У меня там на складе этих танков полно. А на самом деле их там не полно. Вот. Не просто же так, они совсем старую технику начали поставлять на фронт. Как бы я не думаю, что танки Т-62 60-х годов выпуска оказались на фронте, потому что они такие хорошие. Не от хорошей жизни, явно. И поэтому я думаю, что вот тут коррупция, конечно, она играет очень сильно против Путина. То есть он спросил с каждого, значит, формы хватит? Ему, конечно, хватит, все отлично. Бронежилетов хватит? Конечно, хватит. Там каждое второе сообщение, зайдите в любой пропагандистский паблик, который пишет о том, как они там сбор на бронежилеты организуют. У них там самые популярные, значит, это дроны, бронежилеты и шлемы. Вот чего не хватает военным, да, которые вот в этой российской группировке находятся.
Да, я видел там по два шлема, значит, мы собрали деньги на два шлема, и вот настоящая
да,
победа, видите, как да, един да, русский
да, да,
мир.
Да-да-да, и тут такие 300 тысяч человек, два шлема, все вперед, армия собрана, вот.
Ага, хорошо. Но ты сейчас говоришь именно о проблемах, но я вот хочу тебя же процитировать, твою запись в Твиттере. Ты пишешь, кстати, подписывайтесь на Твиттер Яна, для тех, кто, может быть, вот я лично до 24 февраля был максимально далек от военного дела, и, к счастью, благодаря твоего Твиттера хотя бы наверстал упущенное и стал немножко понимать, что происходит на фронте, потому что для людей, которые не погружены, это довольно сложно, и, надо сказать, часто очень неприятная информация, которая оттуда доносится с самого фронта. Итак, ты пишешь, мобилизация даже частично скорее усугубит проблемы российской армии в Украине и путинской власти, нежели поможет ей. То есть, а в чем именно будет усугубление этих самых проблем?
Ну вот смотри, опять-таки, во-первых, управление. У российской армии все так плохо, что они собирают офицеров, ну, офицеры погибают, собственно, как и рядовые, уже очень много офицеров погибло, собирают офицеров с частей, где воюют срочники. То есть сейчас многие срочники, ну, естественно, я не лично это знаю по различным сообщениям, свидетельствам журналистов или очевидцев, что срочники служат без офицеров часто. То есть понятно, что офицер все-таки подневольный человек, его, то есть срочника вроде как нельзя послать, там Путин запретил, ого-го, ругается, а офицера можно. И вот и берут, вот есть у тебя командир взвода какой-нибудь дивизии, которая служит где-нибудь там на границе, ну или где угодно в своем районе, у него там 30 срочников. Его берут, меняют на сержанта, говорят, вот теперь сержант командует вашим взводом, а офицера отправляют командовать взводом в, значит, на войну, в зону боевых действий. И вот представь, есть 300 тысяч человек, из них в основном все, ну, просто обычные люди, то есть их никем, кроме плюс-минус рядовых, нельзя поставить. Даже сержантами нельзя сразу поставить, скорее всего, людей из запаса. Потому что вот хоть и пишут всякие Симоньян, что будут брать людей с боевым опытом, в России не так много людей с боевым опытом, и я думаю, что люди, которые действительно с боевым опытом, они уже давно там воюют, их уже давно как-нибудь заманили туда. А если не заманили, то эти люди сами уже куда-нибудь подсвалили. И таким образом получается, что у тебя есть 300 тысяч подчиненных, для которых нужно определенное количество командиров. Ну вот давай просто вот представим. Мотострелковая рота. Три взвода по 30 человек. Ну, я сейчас так условно, есть там некоторые поправки, но все-таки. Три взвода. Там нужно три офицера для каждого взвода и командир роты. Плюс еще бывают различные дополнительные должности. Там старшина должен быть роты, он бывает прапорщиком, например. Вот. Ну, допустим, вот хотя бы три офицера на 100 человек. Вот и посчитаем, да? То есть получается, что у нас из 300 тысяч человек можно сделать сколько? 30, да, 300... Господи, 3000 рот, да? 3000 рот, да, на них нужно, соответственно, умножаем на 3, 9000, ой, на 4 даже, да? То есть 3 командира взвода и 1 роты, да? То есть на 4, то есть 12 тысяч офицеров. Где взять 12 тысяч офицеров? Вопрос.
Быстро не подготовить.
Да, ну, конечно, быстро. Даже если выпустить всех, кто сейчас заканчивает курс в училищах, то, во-первых, у нас не так много мотострелковых училищ, потому что не так много нужно мотострелковых офицеров. Все-таки у нас там много там летные училища, морские, всякие специальные офицеры есть. Но вот... То есть даже на этом уже все ломается. Соответственно, что, возможно, будет делать российская армия, российские генералы? Они будут брать каких-то солдат опытных, может быть, там в сержантских званиях с фронта, каких-то офицеров, возможно, и будут их отправлять как раз к этим, в эти вот подразделения, собранные из мобилизованных. И, соответственно, это ослабит фронт, то есть они заберут оттуда людей. И вот как это будет делаться, непонятно. Плюс, опять-таки, им нужно все-таки дать какое-то оружие, технику и все. Есть вот определенный, да, ручеек поставок от тыла, да, к фронту. То есть ты должен из этого же ручейка взять часть и направить вот на этих ребят. Соответственно, ручеек снизится на фронт. То есть ехало 10 танков, поедет 0, потому что все 10 уехали для вот этих вот мобилизованных.
Скажи, а не может быть такого, ну вот такой, может быть, немножко наивный вопрос, не может быть такого, что они будут как попало учить людей и потом просто отправлять этих самых срочников или просто мобилизованных людей на убой?
Да, теоретически тоже это возможно. Возможно, они будут делать, например, так. Вот у них, ну, в роте погибло 50 человек из 100. Они будут брать 50 человек, там, обученных за неделю бегать с автоматами вот этих мобилизованных и отправлять в эту роту, бросать их вот туда.
В пекло фактически.
Да, да, но надо понимать, что война — это групповое действие, не индивидуальное, это не компьютерная игра, где ты один бегаешь с автоматом и стреляешь. Там многое зависит от людей. Не зря же, да, вот эти все такие шутки и всякие злые про то, что там нельзя спать на посту, там, и все такое, потому что, ну, это действительно, то есть ты можешь, если ты стоишь на посту ночью, там, проглядишь врага, он реально придет, убьет всех, кто спит. Это реальность, это не какие-то там выдумки. И когда ты вливаешь в свое подразделение такое большое количество новобранцев, оно, естественно, ослабевает. То есть, да, вроде как по количеству, да, но ты вот рассчитываешь, что у тебя, значит, товарищ справа от тебя, а он уже убежал. Или его уже убили, потому что он не знает, что нельзя там высунуть голову там на сантиметр выше, его там снайпер снял, или еще что-то. Или он просто испугался. Это не надо к этому там как-то со смехом относиться, там испугался. Это известная психологическая проблема, когда солдаты под обстрелами, ее стали изучать вот после Первой мировой, Второй мировой войны, когда солдат реально, ну, есть такая вот психологический эффект. Они, во-первых, могут впасть в шок от самих обстрелов, и в целом накапливается общая военная усталость, есть даже такое понятие, усталость от войны, и почему говорят, что надо менять подразделение, отводить с фронта, что подразделение больше месяца вообще обычно не должно воевать вот на линии фронта в постоянных боях, должны давать отдых там в безопасных местах, где реально нет войны, и, естественно, когда вы будете использовать таких людей, они же еще будут не мотивированы. Если бы они были мотивированы, они бы добровольцами уже пошли.
То есть как все, бы... кто был мотивирован.
Да, думаю, да, да, уже... да, да, да. То есть, и, соответственно, их ценность очень низкая. И ты просто разбавляешь, да, более-менее опытных солдат, которые хотя бы знают, как выживать на войне, уже совсем неопытными. Им еще приглядывать за ними надо. Ведь, по идее, если у тебя товарищ ранен, ты должен его тащить. Соответственно, это минус еще солдат в бою, то есть один, ну или двое, там, если вдвоем несут. И так далее. То есть, конечно, это все очень-очень... будет напрягать в целом российскую группировку.
То есть в среднем, я правильно понимаю, в среднем у тебя армия-то становится больше, но как раз, точнее, сама армия становится больше, но в среднем, да, она менее компетентной становится ввиду этого.
Да, менее компетентный, менее управляемый, бардак будет еще больше. Я думаю, что...
И смертность выше.
И смертность будет выше. И самое главное тоже, ведь военные поражения, они состоят не из чистых потерь. То есть, вот, например, вполне возможно, что я даже готов ну, не поклясться, но в смысле, готов дать честное слово, да, что во время успешной наступательной операции на Северодонецк или Сечанск, да, вот как российский генералитет говорит, что это успешное наступление, Россия потеряла во много раз, ну, не, может, не во много раз, но во много больше солдат, чем во время поражения в Харьковской области вот недавнего. Потому что если идет какое-то большое, например, поражение, это не значит, что теряется сразу много солдат. То есть они могут, конечно, попасть в плен, но они могут и убежать. Там территория потеряна, но солдаты там спаслись. И это как раз все и ведет к тому, что ведь одна из ключевых, наверное, один из ключевых моментов поражения вот под Харьковом на Харьковском фронте было то, что украинцы пробили слабо защищенный участок фронта. Там были ОМОНовцы какие-то, возможно, какие-то еще были подразделения, мы не очень хорошо об этом знаем, но их там, очевидно, было немного, сопротивление было несерьезное. Ну вот и представьте, вот ставим мы, вот российская группировка ставит куда-нибудь на фронт, значит, роту из таких вот мобилизованных. И это слабое место. То есть, допустим, какой-то участок фронта, ну, например, тот же самый Северодонецк, вот, допустим, если даже посмотреть на фронт, можете открыть карту, где у вас есть. Представим, например, что Северодонецк, Лисичанск, там стоят хорошие российские части, опытные, там, не знаю, ЧВК Вагнера, может быть, еще кто-то снабженный. А, например, в районе Кременной ставят обороняться несколько рот из мобилизованных. Украинцы пробивают там и просто идут, допустим, к рубежному. Или окружают Северодонецк и сейчас к большим окружениям пробиваются в тыл. И эти части стоят, на них никто в лоб там не нападает. Ну, всерьез. И там, может, свяжут боем, но в целом. Они стоят и не понимают, а что им делать. На них, ну вот, прямо сейчас с ними не воюют. Им нужно тех бежать защищать, им нужно отступать, еще что-то делать. То есть получается, что вот такие вот подразделения, собранные из мобилизованных, они будут слабым местом российской армии. И об этом нужно будет обязательно думать российским генералам. А думать они умеют довольно плохо, как мы знаем. Поэтому можно ожидать, что это даже больше шансов даст украинской армии.
Ну, то есть формально вот есть группировка, которая должна обороняться, на бумаге она есть, а насколько она эффективна, можно догадываться, что, скорее всего, нет, судя по всему. Хорошо, давай тогда такой вопрос обсудим. Кто сейчас рискует попасть под эту самую мобилизацию? Я понимаю, что юридическая тема это не совсем твоя, но я знаю, что ты все-таки следил за примерно за тем, кто в группе риска сейчас среди там мужского населения, потому что я вижу, у нас в чате очень много людей задают этот самый вопрос. Хочется их либо немножко напрячь, либо наоборот успокоить.
Ну, прежде всего, что если вы служили в армии недавно, вам моложе. Вы моложе 35 лет, например, то, конечно, вы в самой-самой, наверное, большой группе риска, вне зависимости от того, кем вы служили и в какой части. Может быть, это не касается только каких-нибудь ракетных частей. Знаешь, есть такие люди, которые охраняют, ну, срочники, я не знаю, остались ли они сейчас, если честно, но раньше точно были, есть подразделения, которые охраняют разные ракетные объекты, ну, где вот эти баллистические ракеты находятся с ядерными зарядами, и им потом дают, в том числе, запрет на выезд за границу, вот это вот все. Может быть, их, кстати, не будут мобилизовывать, но это так сейчас чисто мои домыслы, не знаю. Но так, я думаю, любой здоровый, под здоровым я подразумеваю человек, который может ходить, у него есть две руки и нормально все с головой, нет никаких очень прям серьезных диагнозов и серьезного лечения, любой вот здоровый мужчина до 35 лет, я думаю, сейчас не может быть в России спокоен, то, что он не попадет под мобилизацию, даже если он не служил в армии. Если служил, то прям это совсем опасно. Если не служил, но у него там есть военный билет, например, потому что его не призвали просто. Да, он там 27 лет пришел, в военкомат получил его и все. Все равно. Просто потому, что во всех регионах ситуация разная. Где-то много будет таких вот людей, которые служили. Где-то не будет их совсем. Да?
Мы же... Кто-то больше захочет отчитаться. Кто-то
да, 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 да. Кто-то будет готов, например, как какой-нибудь губернатор сказать, что ну извините, не набрали служащих, да, тех, кто служил в армии. Что вот теперь делать? Брать тех, кто не служит? А кто-то побоится, например, решит выслужиться, какой-нибудь Дегтярев там в Хабаровском крае, да, и наберет с запасом. И будут грести просто всех подряд. Ну, понятно, что, наверное, стариков, там, пенсионеров не будут прям брать.
Ну, пока точно нет.
Да, да, но я бы точно вот что ни делал, не верил бы обещаниям.
Вот, у меня так как раз вопрос к тебе. Шойгу пообещал не отправлять срочников и студентов на эту самую войну. И вот у меня такой вопрос. Понятно, что заявление Шойгу, заявление Путина, мы им не верим априори. Ну, потому что уже сколько раз было показано, что верить им не нужно. Ну, давай все-таки так поставим этот вопрос. Может быть, другим каким-то официальным лицам сейчас российским можно доверять? Потому что я уже предвижу огромное количество людей, которые будут говорить, послушайте, не паникуйте, внимательно смотрите, что говорят лица, принимающие решения. Они говорят, что будут брать тех-то, тех-то, тех-то. Значит, вам ничего не угрожает. Вот насколько их словам можно доверять?
Ох, я думаю, что если прям искать того, кому можно доверять, то нужно обращаться, я не знаю, к местному военкому буквально, потому что, ну вот, раздадут планы вот эти губернаторам, губернаторы их спустят вниз, видимо, в меньшие административные единицы, там, военкомат. Кстати, вот тоже интересно, как это все будет действовать, потому что там структура, она не совсем, мне кажется, соответствует... гражданская, военная. И вот я думаю, только ваш военком может сказать, какую ему разнарядку спустили, сколько он там должен взять танкистов, сколько чего, сколько каких-нибудь стрелков и вообще какой у него план. Если у кого-то есть такая связь, то может быть. Потому что, ну, все, естественно, и Путин, и Шойгу, и губернатор, и мэр, там все будут врать, все будут прежде всего успокаивать, говорить, что все окей. То есть у них замечательная, конечно, риторика. У них сначала они, пропагандисты, особенно говорят, родина в опасности, все прям жесть-жесть, а с другой стороны говорят, ну, не беспокойтесь, все будет хорошо, возьмем только вот, как Путин любит говорить, профессиональных военных и так далее, как вот Симонян написала, да, наберем 300 тысяч, берем только с военным опытом, да-да-да. Скажите мне, в какой такой войне Россия воевала до 2022 года, в которой могло быть 300 тысяч людей с военным опытом? Вот. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, сейчас лучше не верить вообще никому, и просто любыми способами стараться не попасть под мобилизацию. Если вы мужчина, просто имейте в виду, что вам нужно об этом думать и постараться как-то спрятаться.
Да, не хочется нагнетать, но, с другой стороны, паника, я думаю, это естественная реакция организма нашего, поэтому паника — это не всегда плохо. Бывают ситуации, когда паниковать полезно, но вовремя брать себя в руки. Поэтому, друзья, мы стараемся вам максимально рассказывать, что происходит и какие могут быть последствия у тех решений, которые принимаются в Кремле. За это вы можете нам поставить лайк и пишите также комментарии в нашем чате, потому что я за ними слежу и какие-то вопросы буду как раз Яну передавать. Ну, раз Шойгу вспомнили, который долгое время лежал на пыльной полке, чуть раньше Шойгу еще несколько, может быть, пару дней назад или пару месяцев назад заявлял, что спецоперация на Украине идет по плану и все задачи будут выполнены. Максимально абстрактная формулировка. Вот, Ян, сейчас ты понимаешь, а какая вообще задача и какие цели у Путина и у этой специальной военной операции?
Ну, я думаю, что задачи были точно пересмотрены после вот того самого отступления от Киева, потому что, ну, изначально была задача уничтожить Украину в том или ином виде, да, либо поставить марионеточное правительство, там что-то, какие-то земли отнять. Я думаю, что этот план частично сохраняется, но сейчас, наверное, все-таки успехи украинской армии немножко охладили их пыл, и... Может быть, где-то в глубине души они еще верят, что могут уничтожить Украину как государство, но, наверное, такой ближайшей для них, да, для Путина задачей является захват Донецкой и Луганской области. При том, что процесс уже пошел в обратную сторону. Да, недавно вся Луганская область еще была оккупирована российской группировкой, а сейчас уже не вся. Вот. Но я думаю, что они пока рассматривают вот сам, как самое главное этот сценарий, а дальше уже как пойдет. Наверное, такое. Ну а что касается того, что операция идет по плану, я не знаю, кто писал тогда этот план, потому что столько всего вписать, но это достойно очередного сезона «Игры престолов». Там столько поворотов получается. Прописать такое... Это надо прям уметь, да.
Да, если бы не смерти людей, конечно, это было бы определенной драмеди, ну, да, по количеству абсурда, нелепости и лицемерия в заявлениях российских лиц. И все же, продолжаю говорить о Шойгу, не дает он мне покоя сегодня. Он дал цифры по поводу погибших в Украине, я их процитирую. В ходе этой самой войны, как они называют, специальной военной операции, потери Украины с 24 февраля более 100 тысяч человек, а у России меньше 6 тысяч. Давай так, я думаю, наши зрители, они все понимают, что это все глупость, ложь и так далее. Но не мог бы ты, скажем, дать несколько причин, почему это неправдивые цифры?
Да, причем стоит сказать, что да, вот мы, по мнению Шойгу, так успешно воюем, что значит 100 тысяч украинцев убили, а потеряли только 6 тысяч, но при этом надо срочно 300 тысяч мобилизовывать.
Не 6, а 300.
Да, 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 то есть вот внезапно. Ну, конечно, это полная чушь, ну, просто ложь, как бы обманные цифры. Хотя бы потому, что даже журналисты просто по открытым источникам, по заявлениям местных властей разных региональных и по всяким, ну, буквально даже по анализу захоронений свежих, они уже нашли 6,5 тысяч погибших по именам. То есть это не надо понимать, что это прям вот 100% люди, которые погибли в этой войне, русские. И... Конечно, есть оценка украинских войск, там они говорят 55 тысяч и больше погибших, я думаю, что она несколько завышена, но не критично, возможно, даже не в два раза, хотя, казалось бы, можно было ожидать и больше, да, вот русские завысили раза в 3-4, наверное, относительно слов Зеленского. Я, если мне память не изменяет, по-моему, около 20 тысяч человек погибших, они говорили, по-моему, Залужный это говорил, но я сейчас могу ошибиться. Не
ну
помню,
да, хорошо, мы всегда даем пометку, что да, это да, цифра, которую мы примерно берем из головы, которую лучше с помощью Гугла.
Да, проверьте просто, какие цифры. Ну то есть чужие потери Шойгу завысило очень сильно, естественно, и, конечно, мы не видим никаких 100 тысяч погибших, на это ничто вообще не указывает. А российские потери я бы, на самом деле, в этом опирался бы на оценки западных источников. Пентагон приводил 25 тысяч еще в конце лета, учитывая, что было поражение под Изюмом. Я думаю, что там и 30 вполне может быть. И по различным фото, видео источникам, по различной косвенной информации, я думаю, что вот цифра от 30 тысяч там, ну и, наверное, до 50, которые дает Украина, это более-менее реальные цифры, нужно понимать вот так. Поэтому, когда мы говорим, вот ты говорил, что в третий раз Россия проводит такую большую мобилизацию, ну, вообще мобилизацию, в третий раз после Первая мировая война была мобилизация, Вторая мировая война была мобилизация, и сейчас, то война, в принципе, по потерям, она уже... Ну, не сопоставимо, конечно, с Первой мировой и Второй мировой, но она третья по потерям в истории России и СССР.
Начиная с 20 века, ты имеешь в виду?
Да-да-да, не будем брать там, наверное, там наполеоновские войны и все вот это, ну, вот для Российской империи, но вот после тех двух ужасных мировых войн эта война для России по потерям, по сути, третья.
И, наверное, первая по просто максимальной бессмысленности того, ради чего, собственно, эта война идется. Вот мы сейчас, собственно, с Яном несколько минут пытались понять, а в чем цель этой самой спецоперации. И все же, вопреки этому, понятны цели Украины. Они хотят вернуть оккупированные территории. И вот расскажи сейчас, немножко отошло в сторону на фоне новостей о мобилизации, то, как проходит контрнаступление Украины. И все же расскажи, а что происходит сейчас на фронте? Есть ли там что-то важное или все притормозилось, никаких там новых захватов, точнее, освобождения новых территорий нет?
Ну, вот совсем недавно, да, буквально 2 дня назад взяли Белогоровку, украинцы освободили. Это путь к, как раз к Лисичанску, к Северодонецку.
Важная точка на карте.
Да, это важное место, оно и стратегически важно, и уже историческое значение имеет после того разгрома под Белогоровкой, которое было у российских войск, которые пытались переправиться через Северский Донец. Это такой небольшой ключ к Лисичанску. Они продолжают атаковать Лиман. И на самом деле вся вот эта вот, все вот эти разговоры вокруг мобилизации, они действительно очень сильно сейчас отвлекают внимание. Это на руку украинской армии. Она любит наступать, любит что-то делать, когда никто не смотрит. То же самое было и под Харьковом, по сути, потому что они, во-первых, атаковали в том месте, где никто не ожидал. И, казалось бы, вроде там и не надо атаковать, зачем. Но... как все увидели, это достаточно вышло хорошо, и это было логично. И российская армия тоже на это отвлекалась. Сейчас ведь тоже надо понимать, что в связи с вот этой мобилизацией, опять-таки, весь генералитет российский будет поднят на уши и занят этой задачей в том числе. А человек, он как бы каким бы ни был, мы знаем, что российские генералы так себе, профессионалы, но даже им не идет на пользу то, что у них появится новая задача. И, соответственно, они будут меньше внимания уделять реальной войне, реальному фронту, еще меньше, чем они уделяют сейчас. И это вызовет дополнительные ошибки, дополнительные возможности для украинцев. Поэтому я не удивлюсь, если вот сейчас мы говорим про мобилизацию, а через пару дней мы будем говорить про освобождение там Рубежного, Лисичанска, Северодонецка. Именно в этой части все-таки сейчас больше, еще Лиман тоже вот-вот освободят на самом деле. Именно в этой части фронта сейчас идут самые такие потенциально интересные бои, но, кстати, тоже вот про это, хотел бы сам с собой даже поспорить, что вот до этого мы смотрели на Херсон, и там было наступление, а потом они раз и взяли, ударили под Харьковом. Возможно, сейчас мы все смотрим на Лисичанск, на Лиман, а они возьмут и освободят Херсон. Вот. Тоже надо не забывать про тот фронт, и, конечно, какая бы ни была мобилизация, ситуация у российской группировки вот там, вот на правом берегу Днепра, лучше не становится. Недавно там, по-моему, вчера уничтожили баржу с... Ну, вот это у них там есть паромная переправа у русских частей. Уничтожили вот один из таких паромов с техникой, личным составом, насколько я помню, украинцы. Ну, там неподтвержденная информация, но они продолжают обстрелы. То есть возить боеприпасы, возить технику, людей через Днепр все так же сложно российской армии. То есть не надо про это забывать.
Скажи, а все-таки сама новость о мобилизации, допустим, если не сейчас, не в ближайшие недели, но в долгосрочной перспективе, насколько она повлияет и повлияет ли на тактику, стратегию украинской армии, вообще, не знаю, на боевой дух солдатов, и стоит ли им опасаться этой самой мобилизации?
Ну, конечно, они люди умные, они не будут совсем не обращать на это внимания, естественно. Я думаю, что они будут наблюдать, смотреть, какой реальный будет приток людей на фронт, что будет происходить. Но тут, конечно, можно было бы сказать, что вот у них есть некоторое время, пока эти мобилизованные будут собраны, пока их отправят на фронт. Это время в любом случае должно быть. Даже если ты не будешь никак готовить, ну тебе там пару недель, то уж эти 300 тысяч человек надо где-то по России собрать. Быстро это так мгновенно не делается. А я думаю, что это где-то 2 месяца на самом деле перед тем, как они отправят первых мобилизованных на фронт. Но и так у украинской армии до зимы есть вот эти вот 2 месяца, даже меньше на самом деле, учитывая, что пойдут дожди, будет плохая погода, соответственно, все размоет. 2 месяца на то, чтобы наступать и что-то еще отвоевать до зимы. Понятное дело, что в современной войне можно и зимой воевать, ну и мы помним, что и российские части вторглись в Украину зимой, в феврале. Но, конечно, не очень комфортно в целом воевать зимой, а мы знаем, что украинцы ценят свои войска. Они уже, например, отчитались о том, что заказали всю необходимое зимнее оборудование, ну, не только оборудование, но и обмундирование, там вот это все, всю экипировку. Я думаю, что они не будут пытаться какие-то серьезные, мощные атаки предпринимать именно зимой, как раз к тому времени, когда доедут первые мобилизованные российские. Ну, посмотрим. Это будет сильно зависеть от ситуации на фронте. То есть, если возникнет возможность, конечно, будут. Тут еще очень важно, на каких позициях обе армии встретят зиму, потому что все-таки зима, это еще усложняет логистику, во-первых, этой логистики становится больше такой, нужно там буквально там дрова возить, где-то их брать там, и так далее, и так далее. Появляется больше раненых, заболевших, ну вот от естественных причин, там обморожения всякие, ОРВИ и прочее. Их тоже надо там возить, где-то лечить. Все вот эти вот проблемы. И, соответственно, если получить какие-то неудобные позиции, а я напомню, что на правом берегу Днепра российская группировка все еще без мостов сидит в Херсоне. У них там целый город Херсон, между прочим. Как они его будут отапливать, непонятно. Там же дофига людей. Вот. Mm-hmm. Как-то, видимо, электричество будут пытаться перебрасывать, может, что-то еще. Но, в общем, я слабо себе представляю, что там будет. Я не знаю, в каком там состоянии сейчас все вот эти вот ТЭЦ, всякие там котельные. Не знаю, обстреливали их украинцы, не обстреливали. Но с этим будут проблемы. Одно дело, у тебя нет воды, когда у тебя лето там, да, и канализация не работает. Другое дело, когда зима. А опять-таки мы знаем, что зимой это все просто само по себе может ломаться. Ну, как бы, кто жил в российском городе, наверное, представляет вот эти вот ремонты труб постоянно, значит, горячую воду отключили, потому что там что-то прорвало, срочно надо копать. Ну, и теперь представьте город, который находится, по сути, на линии фронта. Во-первых, кто там это все будет чинить, как это все будет чиниться, и опять-таки там управляют российские военные администрации, оккупационные власти, которые, конечно, во-первых, им наплевать на местных жителей, во-вторых, они не могут, не умеют это делать. Вот. Если российская администрация не может чинить нормально трубы у себя в городе, почему она должна в Херсоне уметь это делать? И все эти проблемы встанут, конечно, перед российской армией очень серьезно зимой.
Хорошо, тогда я хотел еще про третью сторону поговорить, про Запад. Мы знаем, что контрнаступление украинцев в эмоциональном, психологическом плане сильно повлияло на западных политиков. Во всяком случае, мне так показалось, что стали чаще говорить о вооружении, как будто бы вот этот психологический барьер, а может ли украинская армия наступать, он был пройден, и западные политики получили на это ответ. И вот сейчас новости о мобилизации, очевидная эскалация конфликта со стороны Путина, он говорит уже и о ядерном ударе, он говорит о референдумах, но это очевидно, он идет на повышение ставок, во всяком случае, на словах. А значит ли это, что сейчас Запад более активно начнет поддерживать Украину и высылать еще больше вооружения?
Вполне возможно. Это было бы логичным шагом. Тут надо понимать, что возможности Запада, они довольно разные. Я не думаю, что...
И нет единого Запада, надо сказать.
Да, 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 конечно, конечно. Европейские страны, у них там одно количество пушек на складах, у США другое количество пушек на складах. Я думаю, что этот процесс в целом, он для нас выглядит немножко хаотичным. То есть сегодня анонсировали одно, завтра анонсировали другое. Там неделю, две недели ничего не анонсировали. Мы говорим, что ой, а что такое? Почему оружие не хотят снова поставлять? Я думаю, что на уровне правительств, на уровне военных организаций у них более плотный контакт и более понятный план. И вот мы когда говорили, что поставят там 4 Хаймарса еще весной, что это мало там и так далее, а потом их поставили, оказалось, что это нифига не мало. То есть, что американцы правильно поняли, что нет нужды слать 50 Хаймарсов, а там 10 будет вполне достаточно. И оказалось, что действительно вполне достаточно. Понятно, что оружие чем больше, тем лучше всегда, но все равно. То есть они подходят к этому с умом. Я думаю, что долгосрочный план не сильно поменяется, но сильно поменяется поддержка, потому что все-таки поддержка именно среди населения. Потому что понятно, что европейцы, что американцы, что любые другие жители стран, как и абсолютно любые нормальные люди, они думают о своей, ну, не выгоде, а о своих каких-то нуждах.
О комфорте, как
в первую очередь, да-да-да-да-да. То есть они живут своей жизнью, так и должно быть. Люди в стране, вообще каждый человек должен жить хорошей своей жизнью, он не должен думать о войне. Войны вообще не должно быть в его жизни и вообще в мире. И как бы поэтому... Конечно, всегда возникает какое-то недовольство, и не все люди, да, там, на Западе, которые высказывают недовольство, они прям обязательно проплаченные Путиным там, или еще как-то. Но, естественно, такие вещи, во-первых, военные победы, все любят военные победы, и все понимают, что вот мы отправили Хаймерс, тот же американец должен понимать, он отправил Хаймерсы, потому что это же он заплатил за эти Хаймерсы, американский налогоплательщик, он их отправил, украинцы взяли их и победили. и он доволен, он понимает, что вот мне говорили, что мы будем бороться с Путиным, и мы боремся. Это раз. Второе, все вот эти вот серьезные шаги, которые серьезно звучат, ведь тоже... Почему Путин старается не называть войну войной? Ну, вообще не называет. Почему все эти термины придуманы? Чтобы запутать простых людей. Потому что война — это в головах людей такое страшное слово, страшное. Спецоперация звучит как-то типа вот...
Вот, ну, ты знаешь, я удивлен, почему он мобилизацию назвал мобилизацией. Вот, я думал, какой-нибудь мобильная помощь войскам, что-нибудь такое будет.
А теперь, значит, заголовки газет, сайтов по всему миру, значит, Россия, мобилизация, все. То есть в голове обычного налогоплательщика тоже это будет отражаться, и он будет понимать, что все еще серьезнее. Этот там чувак, вот этот вот в Кремле, он совсем типа поехал крышей.
И уже он мобилизация, готов идти до конца.
Да.
Ну, во всяком случае, такое представление, наверное, будет убывать.
Да. И, соответственно, будет больше поддержки и тем политикам, которые готовы поддерживать Украину, и в целом фон общий, фон поддержки будет больше. И это, конечно, идет Украине на пользу. И чем меньше будет политиков на Западе, которые сомневаются в том, что надо отправить Украине оружие, тем легче будут приниматься эти решения, тем больше будет и оружия, и любой другой поддержки.
Да, и тем больше, видимо, на какие-то решения готовы будут пойти сами европейцы. Хочу последний, наверное, вопрос на сегодня задать. Институт изучения войны пишет, ну, в общем, это не сказать, что это прям какой-то эксклюзив. Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в нападении на Россию. А насколько ты согласен с такой трактовкой?
Ну, то, что он хочет оккупировать, это очевидно. Я думаю, тут вообще ни у кого вопросов не осталось.
Это, кстати, вопрос нескольких дней, эти референдумы.
Ну, да, вот это формальное. Ну, он не то чтобы как бы он не аннексировал до этого.
Конечно.
Как бы Крым-то аннексирован уже много лет. И вот эти вот псевдо... Я не знаю, даже по-разному мы их называем все время, вот эти ДНР и ЛНР, ненастоящие вот эти республики террористические, тоже они как бы давным-давно оккупированы, эти территории. Кстати, обрати внимание, да, как все ждали, что Путин объявит референдумы, а он объявил мобилизацию, а референдумы как-то в стороне немножко так мельком, да, прошлись.
Великий геостратег.
Да, и все думали, что, и я в том числе думал, что как раз референдумы станут причиной для мобилизации. Вот то, что вот пишет Институт изучения войны, то, что, значит, они проведут референдумы, возьмут их в состав России, оккупированной территории, и потом скажут, ага, а раз, значит, ВСУ наступают по российской территории, значит, тут вот все, родина в опасности, объявляем мобилизацию. Они даже до этого как бы не стали доводить сразу сначала мобилизацию без какой-либо причины, потому что там еще неделю назад кто там Слуцкий,
да.
Извращенец, ага, говорил, что, значит, какая мобилизация, вы что, это там, все, нет. Песков тоже говорил, что не будет мобилизации. А тут через неделю, опа, внезапно понадобилось 300 тысяч человек. И, естественно, они, да, видимо, сейчас проведут эти референдумы, но я думаю, что для Украины вообще ничего не поменяется. Потому что, ну, какая разница, что там нарисовано на карте, у них есть своя карта, карта своей страны, у нее есть совершенно определенные границы, которые всем известны. И как бы Зеленский уже четко сказал, нам чужого не надо, мы освобождаем свою страну, как бы все вот эти ваши бумажки, все вот это нас вообще никак не интересует. И поэтому и я не думаю, что будет какой-то дополнительный страх и ужас от того, что тот же Путин или какая-нибудь Захарова, да, начнет кричать, что ВСУ наступают на российскую территорию. И что?
Да, ну, то есть, смотри,
как бы вы, простите, уже воюете. Что вы еще хотите сделать?
Да, но я думаю, что тебе, значит, с тобой поспорят, скажут, ну вот тогда ядерный удар нанесут.
Ну, как мы видим, опять-таки, вот то, что я сказал, мобилизацию они объявили без референдумов.
Угу.
Ничего не мешает им нанести ядерный удар и без каких-либо еще вещей. Ну, то есть,
понимаешь... А, надо сказать, Крым и Киев, Крым и Белгород обстреливали еще...
Да. На самом деле, формальный повод для объявления войны был вот тот, помнишь, сарай, который взорвали, Бастрыкин, по-моему, говорил.
Ну, кто-то из этих прекрасных лиц.
Да, кто-то из них, там они вот обещали расстреливать, там какой-то сарай. Вот. Ну, то есть, на самом деле, любой снаряд, прилетевший на территорию России, России, там, из любого государства, по идее, уже может быть казус белли поводом для войны. Там понятно, что все люди, по идее, должны быть адекватны, и если что-то случайно происходит, можно договориться. Но как бы когда российские войска начали вторгаться буквально на территорию Украины, что, конечно... Ну, очевидный факт. То есть, ну, я не знаю, каким надо быть.
Сложно с этим поспорить.
Да, с таким вот сложно поспорить. То, естественно, как бы это стало прямой войной, военным столкновением двух государств. И как бы тут уже нет никаких других причин формальных, уже они не нужны, чтобы делать все что угодно для Путина. Мы же понимаем, что Путин, он маньяк. Это стало, мне кажется, совершенно очевидно за вот эти полгода, за эти 7 месяцев. И я не думаю, что они что-то такое будут делать. Ну, помнишь, Медведев отлично писал, что если будет что-то в Крыму, то будет судный день.
Ну, вот. Мы знаем, чего стоят слова Медведева.
Да. Ну, вот Путин, кстати, такого ничего не обещал.
Как говорится...
Если я правильно помню, может быть, меня зрители поправят в комментариях, но я вот не помню. Путин чуть-чуть аккуратнее высказывает.
Там он всегда аккуратно Симонян... высказывает.
Да-да-да, там Симонян все время у него орет про ядерный удар. Вот, Симонян, даже Соловьев как-то, я помню, с кем-то обсуждал в своей вот это вот шоу юмористическом, которое выдают за серьезную аналитику, обсуждал тоже как-то войну, и кто-то начал рассказывать ему про ядерный удар, он там начал успокаивать человека. Вот, ну, конечно... К сожалению, да, приходится говорить слова «ядерный удар» все чаще и чаще.
Но, собственно, о ядерном ударе и о референдумах мы специально говорили немного, потому что, ну, видимо, мы с Яном в этом солидарны, не особо верим в то, что это действительно представляет какую-то важность. И говорить-то об этом, конечно, нужно, но мне кажется, куда важнее мобилизация, потому что мобилизация – это уже объективный факт, а ядерный удар – это, в общем... скорее просто влажные фантазии и угрозы Кремля. Во всяком случае, пока после 24 февраля говорить гоп лишний раз не хочется. Спасибо большое, Ян. Сегодня моим собеседником был военный аналитик Ян Матвеев. Можете поставить лайк этому эфиру, написать комментарий. Он хоть и заканчивается, но все равно будет не лишним. Подписывайтесь на нас, если еще не подписаны. Можете нажимать на колокольчик и все другие ритуалы Ютуба, которые он так любит для того, чтобы продвигать эти самые трансляции. Ну и не забывайте нас поддерживать. В описании есть конкретный... В общем, в описании, простите за тавтологию, есть конкретное описание, как это можно сделать. Спасибо большое. До встречи в эфирах.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.